Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Теперь уже подробно будем обсуждать главные темы, которые я для вас подготовила. Начнем с того, что ФСБ задержало подозреваемых в подготовке массовых убийств. Судя по видео, СМИ отмечают, что это в основном несовершеннолетние. Главным образом состояли в закрытых группах в интернете и даже какие-то нашли у них компоненты для изготовления взрывных устройств самодельных. Потом о чем? Сегодня Вельт написал, что Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. На чем настаивают Польша и страны Балтии? Это, конечно же, ожидаемо, но неожидаемо, что нет консенсуса в Европейском Союзе. Почему? По позиции из-за позиции Берлина, позиции Парижа и позиции Рима. Говорят, нам Лукашенко нужен для того, чтобы с ним вести переговоры. Вопрос, на какую тему вести переговоры. После новостей о чем поговорим? Кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум. Это застрахует граждан от уменьшения соцвыплат. И ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Об этих схемах поговорим, об этих сложных уравнениях, через которые высчитывается как раз, сколько человеку нужно для того, чтобы не умереть с голоду. Так, и после мы с вами в конце поговорим об открытом авиасообщении. Расширяется постепенно карта. Куда еще можно летать? Можно летать на Мальдивы, можно летать в Арабские Эмираты, можно летать в Египет, но в Каир. Так, с 10 сентября Аэрофлот возобновляет рейсы на Мальдивы. Уже говорят, вал какой-то абсолютный произошел по спросу на билеты. И нужно поговорить, сколько будет стоить. Стабилизируется рынок, не стабилизируется. Алексей Морозов говорит, давайте обсудим Зюганова. Алексей, ну я вам сказала, какие темы мы будем обсуждать. Понимаете, в чем дело? Зюганов, ну, по всей видимости, оговорился. Другое дело, как это все выставила пресс-служба его, это отдельный разговор. Понимаете, вот, ну, давайте не будем. В новостях это все есть, да, действительно, но это похоже на какую-то досадную оговорку. Другое дело, что можно было, наверное, конечно, попросить прощения, но пока этого никто не услышал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут неожиданное сообщение от Сергея приходит. Ты когда был мелким, лет 5 или 6, стащил кобуру от ПМ. Она должна быть у тебя, может быть, тебе пригодится. Сергей, я точно никакую кобуру не тащила. Перелогиньтесь, пожалуйста. Теперь серьезно. ФСБ задержало 13 граждан России по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения и места массового скопления людей в разных регионах страны. Об этом Интерфакс пишет со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, большая часть задержанных состояла в закрытом интернет-сообществе. Они готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Кроме того, подозреваемые пытались привлечь к этому других интернет-пользователей. У задержанных изъяли личные дневники, средства связи, в которых были инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападения на учебные заведения, здания правоохранительных органов. Также при обыске нашли 4 готовых взрывных устройства с поражающими элементами, охотничье, гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Еще сообщалось, что среди задержанных в основном несовершеннолетние, но об этом судят, когда смотрят видео от ФСБ. Параллельно есть еще тема с задержанными в Красноярске, в Красноярском крае подростками, которых даже в ПНД определили, потому что они тоже состояли в подобных группах. Связаны ли эти дела между собой, пока не знаем, но сам факт есть. Сам факт – организованная группа, которые не только обсуждали, но, может быть, даже что-то и готовили. Алексей Филатов на связи с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как много таких групп может быть по стране?
Вы знаете, даже по этой обрывочной ситуации, информации, которая сейчас есть вот об этих задержанных, впечатление создается, что задержаны на самом деле люди, которые состояли в неком закрытом интернет-сообществе. Ну, в общем-то, есть в некоторых средствах массовой информации, что это закрытая группа ВКонтакте. ВКонтакте – это, в общем-то, наша отечественная...
Ну да, соцсеть.
Соцсеть, да.
Так.
И, в общем-то, похоже, что эти люди не все были знакомы между собой. И вы знаете, судя по вот той переписке, которая появилась в интернете, по тем ошибкам, с которыми пишут эти люди, создается впечатление, что это на самом деле, в общем-то, не взрослые люди, а, быстрее всего, дети. Судя по их приготовлению по вот тем взрывным устройствам, которые на видео у нас есть, по тому холодному оружию, это говорит, в общем-то, таком о неком непрофессионализме. То есть нельзя говорить, что это какая-то закрытая ячейка ИГИЛ или что-то.
Запрещенная организация, да.
Да, похоже на самом деле на какую-то молодежную, такую закрытую группу, ну, вот, наверное, наподобие того, что который там пропагандирует самоубийство, что-то вот такого похоже. У меня такое ощущение, что, наверное, больше здесь проблем какого-то психологического такого порядка.
Алексей Алексеевич, такое... а вот здесь важно, смотрите, проблема психологического порядка. Я зацепилась за фразу, которую ЦОС транслировал. Фраза была такая, что они не только обсуждали, но и, возможно, готовили, потому что нашли то-то, то-то, то-то. Вопрос возникает. Вот есть ситуация в Красноярском крае, где детей, которые состояли в этих группах, определили в ПНД для проверки. Там еще отдельный скандал, что там родители писали отказ, и все равно детей не выдают. Но все-таки, где для сотрудника правоохранительных органов проходит грань? Что они могут просто состоять там, и, соответственно, с ними надо, видимо, самими как-то поговорить. А другое дело, когда они действительно просчитываются их ходы на предмет совершения диверсии, и их уже задерживают. Вот здесь грань какая-то есть или нет?
Ну, вы знаете, я так скажу, что лучше всего работать, профилактировать на дальних подступах.
Это как?
Ну, в общем-то, лучше, когда это происходит вот именно в момент, когда они еще не купили эти взрывные устройства. Во-первых, это все оценивается уже уголовным кодексом совершенно по-другому. А то есть только когда какие-то переговоры, обсуждения, чувствуется, что, в общем-то, идет как бы как раз к развитию того, что люди будут покупать там какое-то оружие или взрывное устройство, и в дальнейшем, может быть, их каким-то образом использовать. Поэтому лучше, конечно, в общем-то, вот так скажем, силовым структурам работать именно вот до того, когда они, так скажем, пошли и купили и начали изготавливать эти взрывные устройства. Надо работать на всех этапах. Профилактировать на самом раннем, когда только начинают люди об этом думать, общаться, может, обмениваться мнениями, на этапе, когда они идут в магазин и покупают что-то уже и начинают сооружать, и на том этапе, когда они вышли и пытаются прийти в школу и что-то там взорвать или кого-то расстрелять. Но лучше всего, чем дальше вот от школы, тем, в общем-то, это более эффективно происходит. Здесь, в общем-то, не надо гнушаться никаких способов. Но еще раз говорю, у меня такое ощущение, что это больше такая психологическо-социальная проблема, так, что сейчас школьники, да вообще люди, да школьники особенно, они очень много проводят в онлайне, в играх. И у них иногда часто теряется вообще разница между реально происходящим и игрой. Есть такая даже термин фиксация. То есть они себя представляют в игре. И вот как раз вот начиная что-то обсуждать и покупать там оружие или же взрывные устройства, они как бы выходят в офлайн. То есть все равно у них потребность как бы выйти в жизнь, она существует.
Я понимаю, Алексей вот Алексеевич, это, ну вот смотрите.
Они просто путают именно игру и жизнь. Из того, что ты практически там, не знаю, 90% времени находится.
Алексей Алексеевич, люди, которые, вот я пытаюсь понять, я понимаю, люди, которые, например, знают химию, в отличие от меня, они могут даже наверняка дома собрать какую-нибудь взрывчатку. Но вот для сотрудника, и даже могут что-то обсуждать в интернете. Но все ли, кто обсуждает ситуацию с массовыми убийствами, потенциально уже в глазах Федеральной службы безопасности представляет опасность для окружения, и с ними нужно работать, или как?
Я уверен, что большая часть людей, которые вот обсуждают и даже чего-то готовят, они, оказавшись в реальной жизни, наверное, откажутся от своих намерений. Но ФСБ не бабка-гадалка, мы не можем допустить, знаете, там, вот эти дойдут до взрыва, а эти не дойдут. Я думаю, что здесь, наверное, надо работать по всем скрытым таким случаям подготовки, иначе будет просто большая беда. К сожалению, она наша школа, в том числе, уже не раз приходила, там вспоминается, в общем-то, и
Ой, алло, Алексей Алексеевич. Да. Я понимаю, звук залипает очень сильно. Спасибо большое, что вышли с нами на прямую связь. Алексей Филатов, президент Союза группы, офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Возникает еще вопрос. у таких людей есть организаторы какие-то? И вопрос, а как тогда хорошо? Проводят много времени в интернете, но мы помним, что вот эти резонансные нападения, например, в Америке на школы, происходили еще в эпоху до интернета, то есть это что-то немножечко другое. И во всем ли мы виним интернет? А если мы виним интернет, тогда что? Как эти группы вычистить? И можно ли? Или как вообще вот это деструктивное поведение подростков снизить, нивелировать? Сколько мы в детстве делали взрывных устройств, Виктор Пятигорск говорит, их взрывали, это было 40 лет назад, хорошо, были другие времена, и нас никто не трогал, а по нынешним временам сидеть нам в тюрьме. Виктор, тут принципиальная разница. Если вы это делали просто в качестве того, что были поклонником урок химии и что-нибудь на каком-нибудь открытом участке придумывали и делали, там опыты какие-то проводили, это один разговор. А если вы это делали и говорили, ха, пойдем сейчас в класс кинем вот это вот все, посмотрим, что будет, мне там эта училка надоела, вот это совершенно другая история. 7373948, с вашей точки зрения, как решить проблему деструктивного поведения подростков, когда дело доходит до чего, что к ним приходят сотрудники ФСБ, у них проводят обыски, их отправляют в ПНД на проверку, а потом выясняется, что они состояли в таких группах, что для сотрудников ФСБ считается довольно серьезным поводом, чтобы провести проверку полномасштабную. Потому что одно дело можно, конечно, о чем говорить, можно говорить, что да, они просто обсуждали, да мало ли они просто обсуждали, а может не просто обсуждали, где вот эта грань, где эта грань? И вы точно сами уверены, что, например, там ваши какие-то дети, там, друзья детей не состоят в таких группах? И вообще вот это деструктивное поведение, а как оно? Как оно выявляется? Йоцн-Шатырн, чуть жизни меня не лишили при советской власти, сейчас туда посадили бы, говорит Владислав. Не, ну, понимаете, здесь тоже есть какая-то грань. Вот Алексей Филатов говорит, что это надо на дальних подступах как-то отслеживать, и особенно мы понимаем, что все напуганы после истории с Керчью, вот с этим массовым убийством, нападением и взрывами. 7373948. Ну, понятно, что лучше перебдеть, наверное, но другое дело. А как потом работают с этими подростками? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, слушаю.
Вы знаете, подростки во все времена одни и те же. Вот ни грана нет изменений в деструкциях той части общества и той части подростков, которым как бы на роду написано из-за их пассионарности вести разговоры, быть недовольными, заниматься вообще очень плохими делами. А вспомните, посмотрите возраст группы Михайлова, Желябова, там, не основных.
Так? Я понимаю, знаете, да.
И сами были молодые. Это пострашнее будет. Бомбометанием в России 19 века были охвачены гимназисты.
Не, ну а что, ничего не делать тогда, что ли, Михаил? Ну, по факту, нет, что делать-то? Подождите.
Я объясняю, Евгений, дорогая. Да. Я вам объясняю, что благими намерениями, знаете, куда выложена дорога. Мы говорим вот об этом 20 лет. Угу. Вы, наверное, были еще в школе, уже Доренко об этом говорил. И все это говорят, от наших разговоров ничего не изменится. Запрос на эту деструкцию всегда в 99% идет от высших людей. Танцы высших людей, знаменитое изречение Ницше. Ведь это снежный ком. Сегодня один нормативчик подсунули вот те, кто пришли и обыски делать. Завтра просто слово станет криминальным и так далее. Лекарство от этого только одно.
Какое?
Демократия, разделение властей, свобода, равноправие, независимый суд, потому что только суд независимый может отличить слово, которое действительно угрожает, сказанное обществу или кому-то, от слова, которое не угрожает, мы на кухне.
Спасибо. Все, да, все принято, говорим. Принято, Михаил. Да, просто уже 19 минут, надо к следующей теме переходить. Слушайте, ну, деструктивное поведение, понятно. Мы можем с вами сейчас говорить, что когда-то технология, и сейчас остается, да, технология – это ручка и бумажка, когда-то берестяная грамота. А сейчас это интернет, поэтому валить все на интернет нельзя, просто это, ну, определенный способ аккумулирования вот этой деструктивной, не знаю, энергии, обсуждения, чего угодно, но проблема-то остается. Другое дело, конечно, что с одной стороны, например, родителям нужно сейчас там по закону детей чуть ли не до 11 класса вводить за ручку куда-то, и они не могут одни находиться, вот, а в итоге где они одни находятся? Они находятся одни, в том числе там в интернете, а если это не крупные города, а все равно на лавочке, а просто что они обсуждают на это? Лавочки, понимаете? Я вспоминаю себя подростком, честно. Я была люберецким подростком, но у меня в голову такого не приходило. чтобы там пойти куда-то в какую-то сомнительную компанию. Это же просто ну, какая-то психология такая подростковая. И вот вопрос, как бы, если туда докопаться, то можно понять, где корень проблемы. Можно, конечно, арестовать, можно отправить в ПНД, можно посадить, можно там в колонию для несовершеннолетних на учет поставить. Но решит ли это проблему? Вот этих перехватили, а сколько таких других? А есть ли у них какие-то организаторы? А если даже возьмут организаторов, а решится ли проблема? Мне кажется, пока больше вопросов, чем ответов, к сожалению.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Европейского Союза из-за позиции Германии, Франции и Италии, сообщает Вельт со ссылкой на собственные источники. Издание цитирует РБК. Берлин и Париж считают, что такие ограничения усложнили бы коммуникацию с Минском. Давайте голосование запустим, что ли. Там, кстати, 15-20 человек было в качестве кандидатов на ограничительные меры, персональный запрет персонального въезда в сообщество, заморозка счетов и так далее. Ну, из-за всего того, что происходит в Беларуси уже почти месяц. И вот говорят, позиция Берлина, Парижа и Минска следующая. Лукашенко не надо, потому что он нужен для переговоров. Включать в списки его ни в какие не надо. Владимир Оленченко на связи с нами. С ним поговорим, потом поголосуем. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики, международных отношений. РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а это прецедент, когда консолидированного решения нет? Мы понимаем позицию Балтии и Польши, которые говорят, давайте быстрее, пострашнее санкции, а Европейский Союз говорит остальное, нет, не все так просто, нам нужно еще с ним говорить. Мне кажется, это что-то новенькое, нет?
Нет, абсолютно не новенькое, это старая история. Дело в том, что страны Прибалтики и Польша, они представляют собой такой американский фрагмент в Евросоюзе, и они настойчиво продвигают те, скажем, идеи, те установки, которые генерируются в Соединенных Штатах Америки. Ну, для примера скажу, что эти же страны, которые перечислены, плюс с ними раньше солидаризовалась Великобритания, когда она была членом ЕС, они выступают против вообще отмены каких-то санкций против России. И их позиция такая, что санкции надо сделать нормальным рабочим порядком. Это просто как иллюстрация. Поэтому то, что сейчас они, скажем, выступили, это лишний раз просто подтверждает их, если так можно выразиться, особую проамериканскую линию в Евросоюзе. Потому что страны,
остальные
флагманы, это Германия, Франция, Италия, они это страны-учредители. И от них зависит, скажем, будущее Евросоюза. И они привыкли к диалогу. И этот диалог они поддерживают. Вот. И кроме того, это страны-доноры, то есть, которые датируют деятельность Евросоюза. А вот страны, которые вы назвали, страны Прибалтики,
Польша
и так далее, это страны-иждивенцы. Они получатели дотации. Но, тем не менее, пытается навязывать свою политику.
Владимир Анатольевич, а может быть от санкций против Лукашенко просто ну никому ничего не будет, потому что он сам, если я не ошибаюсь, на пальцах одной руки можно перечислить, сколько он за 26 лет был в Европейском Союзе. Раз. Ну, как ну, ведут санкции, ну что, заморозка счетов, а
нет,
есть там
вы знаете, нет? Здесь я с вами не соглашусь, Евгений, это вопрос, конечно, можно смотреть в практической плоскости.
Да.
Поеду я туда или не поеду, да?
Так.
А здесь вопрос принципиальный, то есть отношение к, а, руководителю государства, б, отношение к Белоруссии. И здесь надо отдать должное вот ведущим странам Евросоюза. Они проявляют разумность, они проявляют сдержанность, и они, главное, исходят из того, что они жили и будут жить с Белоруссией в Европе.
Угу. На чем может строиться диалог, о котором говорят источники Ди Вельта?
Безусловно, но дело в том, что тут, если заглядывать, так скажем, под ковер, то до этого, вот до, ну, скажем, проведения выборов, Белоруссия вела такие обстоятельные переговоры с Евросоюзом, в частности, о, скажем, смягчении визового режима, и там другие были вопросы. И те же страны, в частности Литва, этому противилась. Говорил, нет, ни в коем случае этого нельзя делать и так далее. То есть что-то нового мы не увидели в поведении прибалтийских стран и Польши.
По степени влияния сейчас Прибалтики и Польши, а в Прибалтике находится Тихановская, на Белоруссию, можно ли сравнить позиции остального Европейского Союза, как вы сказали, стран-флагманов, вот если их сравнить?
Я думаю, что в Белоруссии прекрасно понимают роль и место Литвы, понимают ее... Ну, не обижая ее, конечно, малозначимость в европейской политике. Она шумлива, но маловесит, скажем так. Вот. Поэтому, я думаю, из этого исходит в Минске. И, наверное, в любом случае, когда говорят о Евросоюзе, то в Минске думают о Берлине, думают о Париже, думают о Риме. Вот. И, наверное, может быть, в последнюю очередь думают странах Прибалтики и Польши.
Рим, Париж и Берлин, они думают про Лукашенко или они думают про Белоруссию и допускают мысль Белоруссии без Лукашенко?
Вы знаете, я думаю, что они исходят из того, что Белоруссия – это европейская страна, находится на стыке Евросоюза и Евразэс. И среди вот ведущих стран Евросоюза превладает мнение о необходимости налаживания диалога и преодоления режима санкций.
А если вспомнить историю с 2004 года, и продолжалась она до 2016, именно столько были действовали санкции Европейского Союза против Беларуси за нарушение прав человека, в разные годы список расширялся и сокращался, там до 130 человек было. В сентябре 8-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действия и так далее и тому подобное. А претензии были какие к Лукашенко? За то, что он жестко разгоняет акции протеста, выборы как-то не так с точки зрения Брюсселя проводит и так далее. Что принципиально сейчас иное? Почему вдруг про права человека в Европейском Союзе не говорят? Важнее сейчас уже не права человека, а важнее как-то договориться с Лукашенко, чтобы условно не получилось второй Украины? Или что?
Ну, вы знаете, я бы зашел с другой стороны. Я зашел бы к вопросу об идеологии Евросоюза. Так. Те даты, которые вы назвали, тогда Евросоюз представлял, вернее, был председателем Еврокомиссии Жорж Баррозу. Это человек был такой, скажем, сторонник проамериканизма, сторонник антироссийской политики. И он два срока был председателем Евросоюза. И как раз на эти сроки пришлись много разных дел, тех, которых вы назвали. Угу. Там и были замораживания российских денег на Кипре, то есть там длинный список. Угу. Но позиция изменилась. То есть, когда он покинул свой пост, то к нему никто не пришел даже попрощаться.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Оленченко был с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. А теперь давайте поголосуем. У нас пару минут есть, я готова ваши аргументы выслушать. Вы в части санкций вводить или не вводить против Лукашенко поддерживаете позицию Прибалтики и Польши, которые говорят вводить, обязательно вводить санкции, чтобы неповадно было вот это вот все. 134-21-35, да. А 134-21-36, вы поддерживаете позицию Берлина, Парижа и Рима, который говорит, не надо вводить санкции, потому что это переливание из пустого в порожнее, никакому конструктиву это не приводит. 134-21-36. 7373-948, я слушаю вас. Ой, Юрий Николаевич, как давно я вас ждала. Здравствуйте.
Да, Париж, Берлин, они против санкций, поскольку надеются, что батька попадет куда? В объятия российского олигархата, а тот сам на крючке у Запада находится.
Ой, вот оно. Ага, вот оно. Многоходовочка, как мы любим. Роман Штутгарт, судя по информационному фону, Европа не хочет, чтобы Белоруссия стала еще одной Украиной, потому что это большая головная боль. Ну, с Украиной никак разобраться не могут, видите. Хотя санкционная политика, например, в отношении России со стороны Европейского Союза цветет пышным цветом. И там только отдельные какие-то депутаты выступают, там то в Италии, то в Германии, говорят, что не надо, надо все-таки снимать эти санкции, потому что деньги дороже. Так, итоги голосования какие? О, интересно. 43% проголосовавших поддерживают позицию Прибалтики и Польши и говорят, что нужно против Лукашенко вводить санкции. А 63% говорят, что вводить санкции не нужно, и тем самым поддерживают Берлин, Париж и Рим, да? Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум. Об этом «Известия» пишут сегодня со ссылкой на источники, близкие к Кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Обсуждаются корректировки и в методике расчета. В соответствии с одним из предложений, величину федерального прожиточного минимума будут соотносить с медианной зарплатой в каждом регионе. Инициатива застрахует граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ. Но победить бедность или значительно улучшить качество жизни граждан, это все-таки пока не поможет. Эксперты уже «Известия» об этом пишут. У нас есть свой эксперт Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, а почему так сложно сделать прожиточный минимум выше, а не ту сумму, которая заставляет просто с голоду не умереть?
Ну, вы знаете, прожиточный минимум, можно спорить о том, насколько качественно он посчитан. Да? Угу. Прожиточный минимум – это именно минимум. Это то, что должно соответствовать минимальному уровню проживания человека на данной территории. Да?
Так.
Если его просто формально взять и поднять, и после этого поднять пенсии численно, да, вот платили пенсию там, я боюсь цифру назвать, потому что потом люди скажут, что вы больно большие пенсии нам приписываете, да. Платили пенсии 15, будут платить 18, да. Но вслед за этим у вас пойдут и цены вверх.
Так а цены и так идут вверх. Прожиточный минимум, да, с МРОТом соответствует, по-моему, 12 130 вот, понимаете, рублей.
МРОТ, он нужен только для расчета пенсии, зарплаты, выплат.
Так.
Да? Его можно искусственно поднять, но просто это не приведет к тому, что искусственно поднимется уровень жизни. Это придет к тому, что количество резаной бумаги у нас в руках несколько увеличится.
Угу. Ну вот смотрите, прожиточный минимум у каждого региона свой. В Москве на душу населения 17 329 рублей. Вот если это зафиксировать и потом поднимать, например, на уровень инфляции, то в любом случае же как бы человек не выходит за пределы вот этого, ну, фактически нищенского существования. Потому что следом все, и продукты дорожают, коммуналка дорожает, квартиры, может, у человека нету.
Да, 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 я с вами полностью согласен. Я сказал то же самое немножко другими словами.
Uh-huh.
Дело в том, что, понимаете, вот мы все-таки очень тяжело живем. И тяжело жили всегда. Потому что, когда мы с вами обсуждаем МРОТ, это и есть уровень жизни, вообще-то у европейцев бы волосы дыбом встали от такого разговора.
Так.
В том-то и беда, что уровень... Ну, в смысле, в том-то наша и беда, что у нас МРОТ и уровень жизни – это одно и то же.
А, то есть здесь надо как-то...
Не так должно быть.
А понимаете? Как должно быть, вот по-хорошему?
МРОТ – это та цифра, на которой общество должно бежать на помощь человеку, если у него вот только МРОТ.
Это
а если ниже, это значит, мы его обрекли на голодное существование и смерть.
То есть это как-то идеологически, что ли? Я просто пытаюсь понять. Нет, а как сделать это, так, чтобы не соотносился
это
с нормальной жизнью?
Это тот минимум, который должен нам сообщать, о том, что человеку плохо.
Так.
Это не цифра, к которой мы должны стремиться, чтобы уровень его доходов дошел. Уровень доходов нормального человека должен превышать просто многократно.
Угу.
А мы как бы вот считаем, а вот если его поднять, будет лучше? Да? Да нет, будет лучше, если люди будут получать 5-10 раз больше, при этом у них будут рядом магазины разных компаний, а не одной и той же, чтобы они... сразу вслед за повышением зарплаты цены в 10 раз не взвинтили.
Так.
Да? Вот но... тогда будет лучше, когда одновременно будет конкуренция между торговыми точками, кое не так много у нас этой конкуренции в действительности, да? Потому что в конечном счете все равно там где-то в глубине стоят стратегические поставщики. А с другой стороны, у людей будет достаточно денег. Просто, понимаете, мы вот никак душой не выйдем из голодных 90-х. Ну, потому что и жизнью не очень выходим.
Дмитрий
Поэтому
Анатольевич,
мы с вами обсуждаем, вот как больше он должен быть или меньше.
Так, Дмитрий Анатольевич, ну ведь это же обсуждают еще и в государстве, формулы какие-то придумывают, например, соотносить с медианной зарплатой или с базовым набором продуктов. Если зайти в обычный сетевой магазин, там будут условно сосиски за 380 рублей, а будут за 38, которые не состоят из мяса, но на них написаны сосиски. И вот вопрос, что
Я
в базовом продукте?
Я вам еще веселее скажу.
Да.
Будет еще веселее. Будут некие базовые марки продуктов, которые просто в природе не водятся. В 90-е годы один чиновник мне, экономист, объяснял, я не экономист, что мы считаем, тогда это как-то по-другому называлось, вот, например, по сигаретам дымок, которые последний раз выпускали при советской власти.
Так.
Понятно, что цены на дымок в 94-95 году не росли никак.
Ну, сейчас, смотрите, та величина прожиточного минимума, которая определена в регионе, она становится для государства сигналом, что этому человеку можно помочь, и дает человеку право просить помощи.
Юридически, да.
А практически?
А практически нужно, чтобы еще, во-первых, было на что помочь, да? А во-вторых, чтобы вот эта процедура перехода меня в помощь была вот попроще. Чтобы мне нужно было, не нужно было доказать, что я не верблюд.
Но это какая-то цифра все равно с потолка взятая, я вот пытаюсь понять по факту.
Ну, мы нет, цифрами она оперируем. Рассчитана, но чем сложнее формула, тем больше вариантов ошибки.
Это мне напоминает кредитный договор, где написана какая-то сложная очень формула из высшей математики, да. Вот, а потом тебе говорят конечную сумму.
Так у нас же не только в кредитном договоре, а вы попробуйте пенсию свою посчитать.
А у меня пока нету. Может быть, и не
скажу. Не, ну, в смысле, вот, считать, какая она у вас будет.
Ой, нет, я боюсь расстроиться. Спасибо.
Там тоже огромная сложная формула, которая написана, что а вот такие-то показатели еще будут меняться. Поэтому мы примерно вот так, но точно сказать не можем.
Понятно.
То же самое с прожиточным минимумом.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был с нами на связи, гендиректор Института региональных проблем. Прожиточный минимум. Давайте по цифрам, товарищи. Нам проще по цифрам. По государству мы оставляем формулы, государству мы оставляем объяснения, а нам с вами мы оставляем чистые цифры. Вот сколько надо вам по минимуму? Не просто для счастья, а по минимуму. 20 тысяч рублей, 17 тысяч рублей. Вот сколько? 7373-948, это телефон прямого эфира. Может быть, вы тот человек, который умудряется там на 12 тысяч прожить. Я восхищаюсь до сих пор своими родственниками, которые могут, получая 17 тысяч рублей нянечкой в детском саду, откладывать еще, ну, правда, свой огородик есть, и еще даже умудряться раньше ездить за границу раз в год, ну, как-то откладывать деньги, вот, или просто на отдых куда-то. 7373-948, это телефон прямого эфира, но это все равно своего рода подвиг. Вот сколько вам нужно денег для по минимуму? 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, добрый радио день. Потише сделайте, пожалуйста.
Вот недавно Стешин, наш корреспондент, так. ТК, был в Беларуси. Там было 38 тысяч на русские.
Да при чем что тут Беларусь, это давайте про Россию, Олег, ну я вас умоляю. Что, какая тема, вы все равно про Россию, про США. Вы сами журналистов обвиняете в том, что они не говорят про Россию. Как только мы начинаем говорить про Россию, вы сразу говорите про Белоруссию или про США. Ну я вас прошу. 7373-948, кварплату и платежи считаем или так для души? Нет, Юлишна, все считаем. Сколько вам надо по факту, вот по базе, чтобы с голоду не умереть и без горячей воды не остаться. Алло, здрасте.
Здравствуйте, вот смотрите, да. Предыдущий ваш собеседник сказал, значит, МРОТ это то, что государство должно бежать к человеку на помощь, если у него МРОТ.
Или человек государству, да.
А если у него нет МРОТа, значит, мы оставляем его на голодное существование, сразу даю вам цифры. В России примерно 60 миллионов человек.
Сколько вам надо? Я знаю, сколько.
Дайте нам МРОТ, пожалуйста, дайте нам в каком-то виде, в виде социального пособия МРОТ. Они государству не дадим, у нас денег нет.
Понятно, спасибо. Еще раз говорю, про вас лично, товарищи, про вас. Я не буду сдавать никуда ваши данные, правда. 7373-948. 30 тысяч хватит, Дмитрий Элсталь говорит. Любаша, 100 тысяч минимум. Сергей, о, это очень сложный вопрос. Сергей, возьмите просто, посчитайте. Посчитайте, сколько у вас на коммуналочку тратится, сколько у вас на еду тратится, сколько там, я не знаю, на одежду, обувь, как часто вы покупаете. Алло, здрасте. Анна, это вы?
Да, это я.
Да, ну расскажите
я
же, пожалуйста.
Я тут от нечего делать стала считать.
Ой, давайте. Так.
Значит, за все мои минимальные завихрения, которые у меня есть минимальные, я имею в виду парикмахерскую, маникюр, педикюр, все прочее.
Так.
Если бы я платила за квартиру, ну это я, у меня 50% оплаты, да?
Так.
И если бы я еще платила за лекарства, потому что они у меня бесплатные.
Так.
Мне бы нужно было 53 800 рублей.
В месяц.
53 тысячи 800 рублей.
Так.
То есть мне бы моей пенсии в общем и целом хватило бы.
А у вас повышенная пенсия?
Ну, естественно, у меня пенсия, я же федеральный льготник.
Да, так.
И оплата квартиры. Поэтому как живут наши бабушки на 19 500? Ну, бабушка, конечно, побольше пенсии. Но все равно, вот у меня у соседок у одной 27 800, у другой 26 с чем-то. У них просто разница в возрасте небольшая. Они еще умудряются откладывать.
Они умудряются откладывать, да, я согласна с вами. Я, правда, не знаю, как это делается. Вот у моей бабушки ее мошенники недавно обманули, забрали отложенные годами 265 тысяч рублей. Теперь она живет на 11 тысяч в месяц, которая пенсия, ближайшая Подмосковье. Вот, и еще деньги отказывается брать, если ей предлагаешь. 7373948, как это происходит, не знаю, хотя на лекарства там уходит львиная доля. От 40 тысяч рублей, чтобы не откладывать на текущие нужды, Юлишна говорит, от 120 788. Женя пишет, думаю, на 25 могу протянуть, но с риском. А дети? А вот смотрите, а вы считаете на одного человека или на то, что у вас с ребенком? Вот как так? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Когда выплачу ипотеку, мне надо будет 30-40 на человека в семье, Владимир Потапов говорит. А сейчас сколько? А вот, а там выплатить ипотеку, а вам новую квартиру захочется. Это же, мне кажется, это какая-то лотерея иногда бывает. Не лотерея, точнее, а как у игроманов, да, хочется еще больше, еще больше, еще больше. Вот с квартирами примерно то же самое. Хотя, может быть, вы сразу купили такую классную. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей
Москва. Да, Сергей, слушаю вас.
Рассказываю, значит, да. Зарплата в центральной клинической больнице, управление делами,
так,
составляет 25-27 тысяч рублей.
Это без надбавок?
Это совсем вместе с премиями и так далее полностью. Уходит на квартиру 4,5-4,600.
Так.
Штрафы за то, что доехал на работу и вернулся с работы, по 5 тысяч, это собянинские штрафы. Вот посчитайте, сколько надо людям, чтобы прожить.
Понятно, без штрафов можно? Ну, не знаю, как-то я тоже автомобилист, но мне кажется, можно без штрафов. Вот все-таки, правда, можно. Я грешна, я хватаю иногда за превышение скорости. Вот это бывает. По 250 рублей плачу. Это только на себя, Женя говорит, 25 тысяч рублей, но более-менее. Так, не особо верю этому доктору. Сергей говорит, не знаю, на какой позиции доктор находится. В Подмосковье я знаю, что у врачей тоже есть и за 17 тысяч они работают, за 15 тысяч по ведомостям проходят, да. Дети это от 10 тыр на подростка, на поесть, на курточку в кино, не ежемесячно, конечно, запас должен быть, растут быстро, Юлишна говорит. Не знаю, у меня, наверное, не кефирчики для ребенка, знаете, сколько денег уходит, а это еще не подросток, ему 3 года. Дают помощь только многодетным или с детьми, просто человеку добиться невозможно, инвалидам дают средства реабилитации без лекарств, инвалидность должна быть первой группы, а ее еще нужно с большим трудом добиться. В общем, если обратиться в соцзащиту, сказать, я сейчас не работаю, у меня ничего нет и есть нечего, просто завернут, говорит Настасья. Бывают другие, более изощренные и чудовищные вещи, когда человек, например, получает у него зарплата, там, я не знаю, 14 тысяч рублей, а малоимущим он считается, если у него зарплата 13 тысяч, там, я не знаю, 590 рублей. И вот эта десяточка, такие новости были, вот это 10 рублей обеспечивает этого человека, точнее, лишает его права на подачу каких-то льгот, потому что с точки зрения государства формально он уже не такой малоимущий, то есть он может, а цена вопроса 10 рублей, может быть, и 10 копеек, мы не знаем. На одного 100 тысяч не жирновато, Дмитрий говорит. Вопрос с проживанием. С чем? С какими-то еще обязательствами? Вот. И как бы, да нет, а почему? Может быть, даже не знаю, как, видите. Государство говорит, что 17 тысяч нормально. Вы говорите мало. 100 тысяч человек говорит много. В смысле, ему нормально. Вы говорите, что это много. Анна позвонила, сказала, что без маникюра педикюр не может. Я прекрасно понимаю. 50 с лишним тысяч рублей. Понимаете, это вопрос какой? Можно, конечно, самим все и выращивать, и жить в каких-то таких условиях, что у тебя там штукатурка обваливается. Но не хотелось бы. Хочется как-то по-человечески. Все-таки, поэтому, когда люди говорят, что на одного, если на пенсионера 50 с лишним тысяч, а на одного 100 тысяч человек, в конце концов, может, там лекарства, мы же тоже не знаем, понимаете? Понимаете, все не так просто.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
500 на семью норм, деревенский парень. Норм, согласна. Аэрофлот с 10 сентября возобновляет рейсы на Мальдивы. Полеты в Мале будут выполняться два раза в неделю. Продажа билетов уже открыта. Журналистам сообщила Юлия Спивакова, это пресс-секретарь перевозчика. Накануне Мишустин подписал распоряжение о возобновлении рейсов в Египет, Арабские Эмираты, на Мальдивы. С 9 сентября Аэрофлот начнет летать в Каир. В Дубай полеты возобновятся с 11 числа. Вот интересно, сколько будет, что это стоить, каков будет спрос и стабилизируется ли цены. Вот это любопытно, конечно, очень. Надеемся, сейчас свяжемся с директором Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александром Исауленко, который нам пояснит, а сколько люди готовы платить, и самое главное, летает как бы один Аэрофлот или летает в принципе? Аэрофлот просто объявил, что он тоже летает. Александр Павлович, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Александр Павлович. Я знаю, что у вас несколько минут буквально, поэтому быстро спрашиваю. А что с ценами? Вот когда открывают авиасообщение после такого полугодичного забвения? Мы ждем по билеты по 100 тысяч?
Нет, конечно, безусловно, нет.
По 99, я поняла.
Особенно в этой ситуации, когда, ну, мягко говоря, надо восстанавливать поток, да? Скажем так, а у нас очень много опасений. Люди опасаются куда-то лететь и что-то, так сказать, выходить вообще из дома, образно выражаясь. Так. Поэтому нет, безусловно, ни о каких ни о 100, ни о 99 речи здесь не быть не может. Сегодня, ну, скажем так, компании выставляют оптимально для себя, но есть понимание того, что, безусловно, это все будет корректироваться в зависимости от спроса.
Ага, но спрос какой прогнозируете?
Ну, вы знаете, как показала практика и восстановление внутри российского рынка и, собственно говоря, международки, люди, мягко говоря, сразу не хотят быть первыми здесь в этой ситуации, идти в бой, как говорится. Поэтому все будет идти степ-бай-степ, и мы сегодня четко понимаем, что и те ограничения санитарные, которые существуют, они сдерживают эти потоки. Поэтому я не могу вам точно сказать, что все будет очень-очень потихонечку, медленно восстанавливаться.
А как рынок, в принципе, реагирует на открытие авиасообщения? То есть мы понимаем, вот сегодня Аэрофлот объявил, а он один будет летать или все-таки все будут летать?
Ну, давайте так. Для начала все равно это будет на паритете, то есть вторая страна тоже будет давать своего перевозчика, и здесь надо понимать. Но для начала, да, будет один. Это то же самое, вот как восстанавливалось, ну, или входило в стадию восстановления Турции, то есть тоже начинали с Аэрофлота, но потом степ-бай-степ, и тоже только с Анкары и Стамбула, но потом степ-бай-степ появились чартеры, открылись другие направления, с других портов, в другие порты. Здесь будет приблизительно то же самое.
Понятно. Спасибо большое, Александр Павлович. Александр Асауленко был с нами на связи, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Говорит, потихонечку. Я сейчас вот на агрегаторе ради интереса посмотрела билеты. Почему-то Москва-Мале пока еще нету. Это Мальдивы имеется в виду. А вот Каир, например, от 38 тысяч рублей с вылетом 14 сентября на неделю. На двоих от 38 тысяч рублей. Сколько это будет стоить, не очень понятно целиком. 7373948. Товарищи, вы готовы, вы ждете, вы рады, что открывают. Арабские Эмираты открывают. Египет, ну, правда, Египет опять, Каир только открывают. А, может быть, и Хургаду откроют с Шарм-эль-Шейхом, но неизвестно когда. А Мали открывают, в конце концов. И вот лишь бы все-таки вот этот гештальт закрыт и полететь за границу. 7373948. Или нет, или вы постережетесь, посмотрите, как остальные. Алло.
Алло. Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, слушаю вас.
Ждем, чтобы открыли. Но я хотел, чтобы Европу открыли. Давно не было.
Ой, да, у меня билеты в Вену подвисли. Да, очень дорогие. Очень жду, да, тоже согласна.
Вот, не знаю, огромное желание в Европу как-то. Вот раньше такого не было. Тут даже ночами стали лосниться. Это испанское все.
Ага.
Кухня и все остальное.
А, то есть вы поэтому хотите. А чем вам Арабские Эмираты не хорошо?
Ну, арабские, ну... Это, не люблю я ни наши культуры, страны, ну, не знаю.
А, понятно, это. Понятно. Вы просто поближе, поближе хотите.
Подшутить. Я как-то был в 90-е, и они стали на площади молиться, а мы с другом идем и не знаем, что делать. Он говорит, да они безобидные, давай переступать. И как переступать?
Ой.
И вот я это ужас.
Ну, это 90-е, понятно. Спасибо большое, да, Руслан.
Мы как-то по головам пошли.
Не надо подшучивать точно совершенно. Слушайте, ну, на самом деле, я была в Арабских Эмиратах в 98-м году. Вот, и прям совсем еще ребенком. И это была прям пустыня-пустыня. А сейчас, говорят, это очень классное место. Вот, а в Европу, на Украину Дмитрий Лсталь иронизирует. Что там делать? Вень-то в оперу. Кузьма говорит, слушайте, на самом деле, да, были планы в апреле. И были куплены билеты в феврале, или даже пораньше, полететь на выходные и оперу послушать. Да, видите, как хорошо, хоть билеты на Моцарта не купили, там они были по 300 евро, это же ужас. Красногорский украинец, поэтому в Европу хочет, Алексей Морозов, говорит, а что плохого-то, Алексей Морозов, что плохого? Деньги-то уплачены, понимаете? Деньги хотя бы отдали за тур апрельский Эдми Студио. А, это вам отдали, да? Потому что у меня не тур, у меня просто билеты перенесены на неопределенную дату. Зачем русские чиновники говорят не шаг за шагом, а степ-бай-степ, Елена Красавцева? Потому что все MBA прошли, Елена, русские. Русские MBA прошли. Иностранец Василий Федоров, вспомните. Неужели народ поедет в Египет? Люди, вы в своем уме, говорит Сергей. А что такого-то, Сергей? Я, честно, очень скучаю по Красному морю. Вот честно вам могу сказать. Очень люблю Красное море, очень по нему скучаю. Я видел билеты в Каир за 13 тысяч, Виталий Фили говорит. Ну, примерно такие деньги, да. 7373948. В Дубае дышится тяжело, минус 20% кислорода. Не знаю почему, кому-то и во Вьетнаме дышится плохо. А, открыли бы Хорватию, они же типа для нас открылись, но визы не дают и не прилетишь, говорит Виталий. 7373948. Вы готовы сейчас лететь? Вы ждете, когда авиасообщение откроется? Или вы, ну, как-то пообтесались за это лето, говорите, да, в общем-то, и ломка прошла заграничная, в общем-то, и в России тоже хорошо. В конце концов, если деньги некуда тратить, можно вон во Владивосток полететь, будет примерно столько же стоить, сколько в Турцию, мне кажется, нет? 7373948. Во Вьетнаме норм, согласна, там хорошо. Еще не проектные ориентиры, не очень поняла, Кузьма, что это за слово у вас такое. 7373948. Куда вы готовы сейчас полететь или не готовы? Понимаете, а тихонечко же все открывают, и это сравнимо, мне кажется, когда в Советском Союзе, там, в Югославии можно было выезжать. Вот, и это была прям заграница. А сейчас вот вам тихонечку нам приоткрывают авиасообщение, ты понимаешь, о, Турция уже за граница, о, боже мой, Арабские Эмираты открыли, да уже поехали лишь бы куда. 7373948, слушаю вас, ждете или нет? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Как по моему мнению, пока, да, наверное, не надо никуда выезжать, надо все-таки посмотреть, как другие съездят.
А что смотреть-то? Не, а что смотреть-то?
Ну, опыт такой, улетели в марте, прилетели в итоге в июне. Вот так мы на Маврикий слетали, поэтому мне кажется, все-таки надо посмотреть дальше.
В смысле,
опыт имеется, да, из закрытых границ, поэтому...
А, то есть вы только из закрытых границ опасаетесь?
Да, да, закроют границы, вернуться не сможем. Вот мы так 3 месяца и просидели, как бы.
Ну,
и
а что, плохо на Маврикии 3 месяца? Извините. Я бы не отказалась.
Ну... Работа есть работа, но все-таки нужно, мне кажется, повременить с поездками для моментов посмотреть.
Понятно, да, спасибо, принято. Испания, взять машину по Испании в Португалию, деревенский парень, в Иорданию хочу на Новый год, очень жду. Дмитрий, очень ждем, но через Каир соскучились по рыбкам. А, Хургады и Шарм-эль-Шейх вы имеете в виду. В Турции воздух 36, вода 32, народу мало. Европа начинает закрываться, куда вы ломитесь, потом опять вытаскивать всех, Эндрю говорит. Да по-разному бывает. Слушайте, у нас и в России уже начали школы на карантин закрывать. Не школы, а классы, по крайней мере, в Новосибирске. Сегодня, если вы слышали в новостях, я читала, что в школе один мальчик ковидный оказался, и там всех на карантин отправили. Понимаете, это же еще, ну, все обусловлено отношением к этой инфекции, которая сейчас есть, понимаете? Может быть, потом все поутихнет, и через какое-то время мы будем воспринимать коронавирусную инфекцию как, ну, там, не страшнее ОРВИ, например, да, по факту. Никто же в панику в такую не впадал планетарного масштаба, когда птичий грипп был, а говорят, он был пострашнее. Но это отдельный разговор. Не знаю, нормально дышится в Дубае, если, конечно, туда не приезжать в июле, когда плюс 50. Мне в Турции есть где жить, если что. 7373948. Сергей Строгина нам звонит. Здравствуйте, Сергей. Алло.
О, здравствуйте.
Здрасте.
Я просто счастлив был, что меня с женой не выпустили в Италию. Часть семьи
когда
поехала. А в этом году визы нам, россиянам, не давали. И вот так лучше Строгино, ничего нет. Нет, не потому что я был... Не, серьезно говорю. Так. Знаете, в Турцию я бы даром не поехал. Я там был днем плюс 40, в 22.00... Плюс 32, там на улицу не будет. Да, красивое море. Ага. Но я не знаю, но мне уже это, знаете, надоело.
А, вам
надоело. Я присытился. Красиво, да, красиво как-то. Раз, два, три. Но когда ты постоянно Европа, Турция, ага. Греция. Так. Вот я хожу в Строгино, в 6 часов утра выхожу, не знаю, там набережная. Вот смотрите на эту красоту. Я когда приезжаю из отпуска, я здесь вдыхаю полной грудью. Я скучаю этим дождям по этой погоде.
Понятно.
Я никуда не хочу.
Ну, никуда не хотите, отсюда. Сергей.
Никуда не хочу.
Понятно, спасибо. Главное, если вы никуда не хотите, не призывайте, пожалуйста, никого запрещать другим куда-то хотеть. А лучше сопли зимой, Александр говорит. Вчера отменил бронь на апартаменты в Испании. Надеялся, до последнего придется. В Турцию лететь, наверное, ни разу не был. Рауль Кастро говорит. Слушайте, отдых в Турции тоже может быть другим. Я, правда, не была в Турции, но, говорят, там очень хорошо, например, если на яхточке пойти куда-нибудь вот так попутешествовать, там поучиться. Вот это, говорят, очень хорошо, даже жары не чувствуется. Так, я кроме Европы в мирное время никуда не ездила. Сейчас тем более никакие Турции, Вьетнамы не нужны, говорит Дмитрий Алекс. А сейчас какое время? Не мирное, что ли? Что сейчас? Ну, коронавирус, да, и что? И у нас, кстати, коронавирус тоже 5000 с лишним случаев подтвержденных за сутки. Красота красотой, а тепла хочется. В Турции в Измир надо красота. Конечно, хочется тепла, естественно. 15 часов новости. Сергей Корозов вошел в студию. Потом у нас умные парни.